Вертикальный колодец уводил на глубину около 4 метров. Я насчитал 14 ступеней. Как-то на сталкера Петрова напали 14 слепых псов. «Хорошо, что не 13», — сказал Петров. «13, к несчастью». Внизу было темно, как у псевдопса под хвостом. Я включил фонарь и в скудном свете осмотрелся. Луч освещал участки залитого вонючей жижей бетонного пола и поросших плесенью стен. Комнатушка, вроде той, которую обжил покойный Дима Пустовар, да и забетонирована, пожалуй, по тому же стандарту. Вот разве что стеллажей здесь нет. Да и вообще ничего нет, только шершавый ноздреватый бетон со следами опалубки. Некачественный, многовато песка. Воровали, значит, цемент строители. Поэтому где-то образовались течи. Вода сочится сквозь них и собирается на полу. Обнаружился и выход. Проем явно под шлюз, но даже дверной коробки не установили. Только арматурные штыри торчат. Протиснувшись между ржавыми железяками, я пошлепал по лужам грязи. Сигнал спутника вскоре пропал. Но я надеялся, что военные успели засечь мои координаты у входа в подземелье. Ход тянулся под землей 100 метров. Я успел пройти больше половины, когда почувствовал под ногами тельце. Раздался пронзительный писк. Крысы. Обосновались в грязном подземелье, и я наткнулся на их поселение. Я так и подскочил, рванулся вперед. Под ногами чавкало, пищало, металось крысиное племя. Зверюги крупные, откормленные. Что же они жрут здесь? Вряд ли сюда часто забредают отважные герои вроде меня. Вот острые зубки рванули штанину. Крысы вертелись под ногами, мешали двигаться. Приостановившись, я стряхнул тварь и припечатал морду каблуком. Череп с хрустом лопнул. Другие грызуны с писком шарахнулись от меня в стороны. Я побежал дальше. Луч фонаря метался по коридору, выхватывая из мрака шершавый бетон. Отражался в черных бусинах глазах снующих по полу тварей. Впереди свет словно проваливается в какую-то дыру. Там выход. Я вломился в узкий проем, ремень автомата зацепился за арматуру. Я кое-как отцепил его. Я оказался в зале, уставленном ржавыми полками. Не раздумывая, стал карабкаться на верхние уровни. Пополз на четвереньках под самым потолком, то и дело задевая рюкзаком за бетон над головой. Тут ожил ПДА. Снова поймал сигнал. Значит, я уже не слишком глубоко. Впереди я разглядел горизонтальные полоски света и отключил фонарь. Зал там перегораживала дощатая стена. За ней горели лампы. Тусклый свет пробивался сквозь щели. Я остановился, посидел с минуту, успокаивая дыхание, слушая, как пищат крысы внизу, и пополз к свету. Мне повезло. Полки доходили до самой перегородки. Стараясь не шуметь, я добрался до края, ощупал гнилые доски и приник к щели. За наскоро сколоченной стеной находилась небольшая комнатка. Искусственных источников света я не заметил. Одну стену от пола до свода занимали полки с вертикальными стойками из плохо оструганных досок. На полках выстроились черепа. Человеческие, собачьи и еще какие-то, наверняка принадлежащие мутантам. В глазницах вспыхивали огоньки. Цвета я не различал, но готов был поручиться, что они зеленые. В каждом черепе покоился артефакт. Точно такой же, как в логове Хурылева в Кольчевске. Видимость мне перекрывали стенки ячейки, а снизу обзор загораживал свод черепа. Стена, к которой я подобрался, наверняка представляла собой точно такое же хранилище черепов, как и та, противоположная. Еще в этой комнате был стол, уставленный аппаратурой. Я видел радиопередатчик, 2 ноутбука и что-то еще непонятное. Перед столом в массивном кресле, спиной ко мне, сидел человек. Я видел тощую шею над потертым воротником, седой ежик волос, смешной хохолок на макушке. Сидящий был слишком тщедушен для такого глубокого кресла. Бетонный пол и нижние ряды полок шевельнулись. Сперва я решил, что мне мерещится из-за мерцания артефактов в черепах. Потом, приглядевшись, понял. В комнате копошатся крысы. Жирные, упитанные, неторопливые. Они не боялись того, кто сидел в кресле. Он их тоже не боялся. Одна очень крупная обосновалась на подлокотнике. Возникла сухая стариковская ладонь, и обитатель комнаты погладил мутанта. Неожиданно сильный молодой голос произнес. «Что, Агриппина, сегодня у нас неспокойно? А почему ты одна, где Юстиниан?» Человек в кресле пошевелился, выглянул за спинки и уставился прямо на меня. Я невольно отпрянул.
«Он сумел наконец-то взобраться наверх, да, Агриппина?» «И не один, верно. Я чувствую, их там много».
Корзунов видел меня сквозь стену. Вернее, не меня, и не совсем видел. Он ощущал присутствие чего-то живого. «Получается, принял меня за крысу, то есть крыса. Может, на моем башмаке подсыхают мозги этого самого Юстиниана?» Ожило радио на столе. Сквозь шорох помех донесся голос.
«Хадаев!»
«Говори, Рахим, что у вас там?»
«Они пробиваются. Долговцев мы остановили, но полковник подтягивает технику. Вот-вот начнется новый штурм».
«Полковник!» Задумчиво повторил старик. «Я помню, этот человек зашел слишком далеко. Человеку не положено заходить так далеко».
Меня снова обожгло ощущение, что Корзунов знает о моем присутствии. Хотя, зная этот мутант обо мне, убил бы на месте. Я почему-то был уверен, что не смогу ему повредить. Даже не попытался поднять автомат. Сам не понимал, откуда пришла уверенность, что этот тип неуязвим.
«Что ж», — произнес Корзунов, — «я иду».
Он встал, поднял тощие руки, прижал ладони к вискам. Постоял так минуту. Должно быть, отдавал приказы мутантам. Потом легкой, пружинистой, совсем не старческой походкой направился к дверям. Он шагал по ковру из крыс, но я был уверен, ни разу не наступил на грызуна. Полчища крыс пришли в движение, бросились к выходу. Подпрыгивая вокруг повелителя, забегали вперед, семенили следом. Они сбились в тесную кучу, а из-за перегородки с моей стороны дощатой стены спешили новое и новое. Агриппина прыгнула на пол, я потерял ее из виду среди серых. Корзунов удалился, сопровождаемый крысиной свитой. Я выждал еще минуту, потом переключил ПДА в почтовый режим и отправил Рожнову сообщение. «Срочно вали и уводи людей». На долгие письма времени не было. Когда крысы из-за перегородки поскакали за Корзуновым, я увидел, что с одной стороны доски прогрызены и растрескались. Твари устроили там лаз. Вполне можно доломать хлипкое дерево, чтобы проникнуть дальше. Подо мной крыс не осталось. Я спустился, ногами вышиб доски и, согнувшись в три погибели, пролез в комнату с черепами. Времени было в обрез. Я пошел вдоль стены, вытряхивая артефакты из черепов в рюкзак. Негоже уходить из такого места без добычи. Я так увлекся сбором урожая, что не услышал шагов в коридоре. А может, виной был шум. Этот уровень находился совсем близко к поверхности, и канонада звучала здесь, хотя и приглушенно, но достаточно различимо для того, чтобы перекрыть негромкие звуки шагов. Монолитовца в тяжелой черной броне я заметил только, когда он ступил через порог. Сектант, понятное дело, тоже не ожидал встретить меня здесь, так что я первым схватил оружие. Монолитовец шел в самое, по его мнению, безопасное место на базе, а я оставался на стороже, потому успел раньше. Он еще тянул из-за плеча штурмовую винтовку, когда я вдавил спусковой крючок. Пули не пробили черную броню на груди, но отшвырнули его обратно, к порогу. Сотрясаясь от отдачи, я сделал шаг следом, продолжая стрелять в упор. Вот из пробитого запястья хлынула кровь. Пошло трещинами стекло глазницы. Я вскинул автомат выше, чтобы добить противника выстрелами в голову. Но АКМ лишь щелкнул. Осечка. Эх, учили меня не лупить длинными очередями. Монолитовца шатало, он был оглушен и контужен. Когда его винтовка свалилась на пол, он качнулся ко мне. Я взмахнул автоматом, метя ему в лицо. Сектант легко перехватил приклад, отвел в сторону и схватил меня за плечо. Нечеловеческая сила вырвала калаш из рук. Противник навис надо мной. Он был намного выше ростом, здоровее. Я отступал. Кровь из его руки заливала мой комбез. Монолитовец отшвырнул меня. Я врезался спиной в полки, а он взмахнул моим автоматом. Пригнувшись, я бросился навстречу. Нырнул ему под руку. Удар пришелся вскользь по плечу. Мы снова оказались рядом. А я, наконец, вытащил пистолет. Ударил стволом надломленное стекло, вдавил растресканную глазницу в шлем. И стрелял, пока не закончились патроны в обойме. При каждом выстреле из развороченной глазницы вылетали брызги и отшметки. Но монолитовец держался на ногах. Когда я выдернул пистолет из разбитого шлема, ствол покрывала влажная кашица. Противник стал заваливаться на меня. Он был уже мертв. Конечно, мертв, но руки его все еще вздрагивали, будто сектант пытался схватить меня. Я отступил в сторону, и тяжелое тело с грохотом повалилось на пол. Вздрогнули черепа на полках, замерцала разноцветными огоньками аппаратура на столе. Времени у меня, наверное, уже не осталось. Так что я не стал мудрить со сборками и приготовил в дверном проеме обыкновенную растяжку на уровне колена. Крыса под леской проскочит, а человек вляпается, никуда не денется. Вздрогнул потолок. Комната затряслась, черепа покатились на полках, несколько свалилось на пол. С потолка посыпалась грязь. Я не стал гадать, что происходит. Вытряхнул из кармана и швырнул на пол ПДА из Кольчевска. Подобрал свой калаш, потом метнулся к лазу, протиснулся сквозь пролом, отыскал выход в коридор. А бетонные стены и своды тряслись вокруг, ходили ходуном. Я бежал, спотыкался, дважды валился в грязь, стараясь не замечать боли в разбитых локтях. Вскакивал и снова бежал. Вот и колодец, 14 ступеней. Лестница дрожала, как живая, вырывалась из рук. Все вокруг тряслось и выло. Когда я выбрался наверх, округу затянул дым. Вдалеке гремели тяжелые разрывы. Это было что-то очень мощное, куда там с четверенной пущенки полковника. Она не могла производить такой шум и такие разрушения. Я закинул рюкзак за спину и побежал. Вернее, бежать особо не удавалось. Аномалии здесь были на каждом шагу. Взрывы и сотрясения, похоже, пробуждали их к активности. Так что я то бежал, огибая очередной трамплин или жарку, то сдерживая шаг и вертел головой, отыскивая, на что именно в этом аду среагировал датчик. Небо завыло, заходили ходуном верхушки деревьев. Я присел. Надо мной пронесся вертолет. За хищно очерченным акульим телом тянулся дымный хвост. Подбитая машина снижалась. Пилот не сумел справиться, и вертолет рухнул, к счастью, довольно далеко от меня, потому что, когда сдетонировал боезапас, этот взрыв перекрыл все прочие. Значит, вертолеты обстреливали базу «Монолита» ракетами. Эти ракеты и рванули после падения. Выходит, у Кирзунова есть возможность сбивать даже вертолеты. Черта с два вояки сумели бы накрыть его базу, если бы не атака полковника. Но меня это больше не касалось. Я не хотел думать о том, что Шацкий знал. ПДА, на сигнал которого прилетели боевые машины, мог быть у меня на запястье. Я вообще больше не хотел об этом думать. Дело сделано. Эта дорога пройдена. Я встал, подобрал автомат и снова сел. Через лес деловито шагали кровососы. 6, не меньше. Может, я не всех разглядел, потому что очень спешил спрятаться. Мутанты стремились к месту схватки, а не от него. И это значило, что Кирзунов жив, бой продолжается. Я выждал, чтобы кровососы убрались подальше. Потом направился, обходя аномалии, на юг. Надо мной, рокоча винтом, прошел вертолет. Потом еще два и, наконец, четвертый, замыкающий. Эти, как и кровососы, спешили принять участие в битве добра и зла. Или зла и еще большего зла. Несколькими минутами позже Канонада загремела с новой силой. Я так заслушался, что едва не наступил на кабана. Зверь был не очень крупный. Он завалился в груду прелой листвы и помалкивал. Я-то думал, что мутанты покинули этот квадрат и следил в основном за датчиком аномалий. Они ведь не разбегутся. Потому и не приметил под листьями кабанчика. Зато он меня видел, чуял и при моем приближении вскочил. Гнилые клочья подстилки полетели в стороны. Кабан сделал неуклюжий прыжок в мою сторону и рухнул. Кнулся широким мохнатым рылом в землю. Я вскинул автомат и, уже открыв стрельбу, заметил, что кабан ранен. Передние ноги растерзаны пулями, наверняка кости перебиты. Дополз сюда и улегся, а я вспугнул. Обойдя его, я пошел медленнее. Грохот разрывов за спиной то набирал силу, то опадал. Тогда становились слышны пулеметные очереди. Постепенно плотность аномальных полей стала снижаться. Мутанты больше не появлялись. Я уходил от места схватки на юг.